Глава 11. План. Характер Владимира Мономаха. Он уступает старшинство Святополку Изяславичу. Съезд князей в Любичи и прекращение борьбы на Востоке. Новая усобица на Западе вследствие ослепления Василька Ростиславича. Прекращение ее на Витичевском съезде. Войны с половцами. Борьба с другими соседними варварами. Смерть великого князя Святополка. Киевляне избирают Мономаха в князья себе. Смерть Мономаха. Не прошло полвека по смерти Ярослава Старого, как уже первое поколение в потомстве его сменилось вторым, сыновья внуками. С выступлением на поприще внуков Ярославовых причины усобиц оставались прежние, и потому должно было ожидать тех же самых явлений, какими ознаменовано и правление сыновей Ярославовых. Владимир Мономах с братом Ростиславом были в Киеве во время смерти и погребения отца своего. Летопись говорит, что Мономах начал размышлять: «Если сяду на столе отца своего, то будет у меня война со Святополком, потому что этот стол был прежде отца его». И, размыслив, послал за Святополком в Туров, сам пошел в Чернигов, а брат его Ростислав в Переяславль. Владимир сам говорит о начале поучения своего детям: «А с худым дедом своим Ярославом, благословенным, славным наречен в крещении Василий, русским именем Владимир, отцем возлюблевный и матерью своею Мономах». Из этих слов видно, что Мономах не был прозванием, но именем, данным при рождении, точно таким же, какими были Владимир и Василий. Ярослав хотел назвать первенца внука от любимого сына Владимиром Василием в честь отца своего, отец и мать Мономахом в честь деда по матери, императора греческого. Естественно, что Всеволод гордился происхождением сына своего от царя. Если Мономах единственным препятствием к занятию киевского стола считал старшинство, право Святополка Изяславича, то ясно, что он не видал никаких других препятствий, именно не предполагал препятствия со стороны граждан киевских, был уверен в их желании иметь его своим князем. Нет сомнения, что уже и тогда Мономах успел приобрести народную любовь, которую он так славен в нашей древней истории. Общество, взволнованное княжескими усобицами, столько потерпевший от них, требовало прежде всего от князя, чтобы он свято исполнял свои родственные обязанности, не которовался, то есть не спорил с братьею, мирил враждебных родичей, вносил умными советами наряд в семью. И вот Мономах во время злой вражды между братьями умел заслужить название «братолюбца». Для людей благочестивых Мономах был образцом благочестия. По свидетельству современников, все дивились, как он исполнял обязанности, требуемые церковью. Для сдержания главного зла, усобиц, нужно было, чтобы князья соблюдали клятву, данную друг другу. Мономах ни под каким предлогом не соглашался переступать крестного целования. Народ испытал уже при других князьях бедствие от того, что людям не доходила княжья правда. Тиуны и отроки грабили без ведома князя. Мономах не давал сильным обижать ни худого смерда, ни убогой вдовицы. Сам оправливал, давал правду, суд, людей. При грубости тогдашних нравов люди сильные не любили сдерживать своего гнева, причем подвергнувшийся ему платил жизнью. Мономах наказывал детям своим, чтобы они не убивали ни правого, ни виноватого, не губили душ христианских. Другие князья позволяли себе невоздержание. Мономах отличался целомудрием. обществу сильно не нравилось в князе корыстолюбие. С неудовольствием видели, что внуки и правнуки святого Владимира отступают от правил этого князя, копят богатство, сбирая его с тягостью для народа. Мономах и в этом отношении был образцом добрых князей. С ранней молодости рука его простиралась ко всем, по свидетельству современников. Никогда не прятал он сокровищ, никогда не считал он денег, но раздавал их обеими руками. А между тем казна его была всегда полна, потому что при щедрости он был образцом доброго хозяина, не смотрел на служителей, сам держал весь наряд в доме. Кроме усобиц княжеских, земля терпела от беспрестанных нападений половцев. Мономах с ранней молодости стоял на стороже русской земли, бился за нее с поганами, приобрел имя доброго страдальца, труженика за русскую землю по преимуществу. Большую часть жизни провел он вне дома, большую часть ночей проспал на сырой земле, одних дальних путешествий совершил он 83. Дома и в дороге, на войне и на охоте делал все сам. Не давал себе покоя ни ночью, ни днем, ни в холод, ни в жар. До света поднимался он с постели, ходил к обедне, потом думал с дружиною, управливал, судил людей, ездил на охоту или так куда-нибудь. В полдень ложился спать и потом снова начинал ту же деятельность. Дитя своего века Мономах сколько любил пробовать свою богатырскую силу на половцах, столько же любил пробовать ее и на диких зверях. Был страстный охотник. Диких коней в пущах вязал живых своими руками. Тур не раз метал его на рога. Олень бодал. Лось топтал ногами. Вепрь на боку меч оторвал. Медведь кусал. Волк сваливал вместе с лошадью. Но с этой отвагою, удалью, ненасытную жаждою деятельности в Мономахе соединялся здравый смысл, сметливость, умение смотреть на следствие дела, извлекать пользу. Из всего можно заметить, что он был сын доброго Всеволода и вместе сын царевны греческой. Из родичей Мономаха были и другие, не менее храбрые князья, не менее деятельные, как, например, чародей Всеслав Полоцкий, Роман и Олег Святославичи, но храбрость, деятельность Мономаха всегда совпадала с пользою для русской земли. Народ привык к этому явлению, привык верить в доблести, благоразумие, благонамеренность Мономаха, привык считать себя спокойным за его щитом и потому питал к нему сильную привязанность, которую перенес и на все его потомство. Наконец, после личных доблестей, не без влияния на уважение к Мономаху было и то, что он происходил по матери от царской крови, особенно, как видно, это было важно для митрополитов-греков и вообще для духовенства. Киевляне не могли не уважать основания, на котором Владимир отрекся от их стола, не могли не сочувствовать уважению к старшинству, и при том не имели права отвергать Святополка, потому что еще не знали его характера. И когда он явился из Турова в Киев по приглашению Мономаха, то граждане вышли к нему с поклоном и приняли его с радостью. Но радость их не могла быть продолжительна. Характер сына Изяславова представлял разительную противоположность с характером сына Всеволодова. Святополк был жесток, корыстолюбив и властолюбив, без ума и твердости. В это время пошли половцы на русскую землю. Услыхавши, что Всеволод умер, они отправили послов к Святополку с предложением мира, то есть с предложением купить у них мир. Мономах говорит детям, что он всю свою жизнь заключал с половцами 19 миров, причем передавал им много своего скота и платья. Святополк, по словам летописца, посоветовался при этом случае не с большую дружиною отца и дяди своего, то есть не с боярами киевскими, но с теми, которые пришли с ним, то есть дружиною, которую он привел из Турова, или, вероятнее, из Новгорода. Мы видим здесь, следовательно, опять ясную жалобу на заезд старых бояр, пришлую дружиною нового князя, явление необходимое при отсутствии отчинности, наследственности властей. По совету своей дружины святополк велел посадить половецких послов в тюрьму. Или жалели скота и платья на покупку мира, или стыдились начать новое княжение этой покупкою. Половцы, услыхавши о заключении послов своих, стали воевать. Пришло их много и обступили Торческий город, то есть город, заселенный торками. Святополк испугался, захотел мира, отпустил половецких послов, но уже теперь сами половцы не хотели мира и продолжали воевать. «Лукавые сыны Измайловы, — говорит летописец, — жгли села и гумна, и много церквей запалили огнем. Жителей били, оставшихся в живых мучили, уводили в плен. Города и села опустели, на полях, где прежде паслись стада коней, овец и волов, теперь все стало пусто, нивы поросли, на них живут звери. Когда половцы с победой возвратились к Торческу, то жители, изнемогшие от голода, сдались им. Половцы, взявши город, запалили его, а жителей, разделивши, повели в вежи к сердоболям и сродникам своим, по выражению летописца. Печальные, изнуренные голодом и жаждою, с осунувшимися лицами, почерневшим телом, нагие, босые, исколотые терновником, шли русские пленники в степи, со слезами рассказывая друг другу, откуда кто родом, из какого города или из какой веси.